Да, мы сторонники свою положительную информацию распространять как можно шире. Ну, давайте обратимся опять-таки к нашей схеме. Вот здесь стоит слово «таинство». Слово такое, как бы
волшебное.
Но оно очень важное, я вам скажу. И оно не случайное в церкви. И только в церкви, так сказать, оно, можно сказать, употребляется. Потому что, я вам скажу, даже для самих священнослужителей, для всех, это все-таки что-то таинственное такое, тайное, если хотите. Может быть, даже не до конца понятное. Потому что те действия, которые совершаются в церкви, все-таки мы глубоко верим и знаем, и чувствуем, что Господь нам помогает. Но Бог же не виден, верно? Он же не так вот, как некоторые представляют, что чуть ли не старик там с палкой какой-то. Потому что вот есть такой у нас святой, вы, наверное, о нем слышали, архиепископ Лука Войно-Ясенецкий. Хирург был в советское время. Причем, кстати, один единственный святой у нас, лауреат Сталинской премии. Представляете, какие у нас парадоксы у нашей истории? Еще один вам парадокс приведу. Я когда был приглашен в Москву нашего митрополита представлять, чтобы Верховный Совет ее избрали, получаю приглашение. Вот вы приглашаете, как там представитель митрополита, там приезжайте по адресу. Переулок безбожников. Смотрите, как Бог нам, так сказать, был до революции архиерейский переулок. Москвичи переименовали безбожник. Он и сейчас есть. Там клуб железнодорожников стоит. Они приезжают, представлять митрополита программу на переулок безбожников. Я ему звоню, говорю: владыка, вот вы представляете, куда мне надо ехать, представлять вашу программу на переулок безбожников. Я вот знаю этот переулок. Представляете? Ну вот как это воспринимать? Нарочно не придумаешь, так ведь? Точно. И вот у нас вечные какие-то такие. Да. Или там Иудин, тут безбожник. И все одно к одному. Понимаете? Ведь Бог ясно нам указывает, ну нельзя таким образом жить, чтобы, так сказать, сегодня архиерейский, завтра протоиерейский, сегодня храм, завтра там туалет или какой-то там клуб или что-то. Ну кто так делает? Никто так не делает. Это неправильно. История должна идти, так сказать, по своей поступательной линии.
В этом-то и беда, что у нас так и делают.
Ну, шарахаемся. То революция, то перестройка, то пятилетки, то вот, и все в светлое будущее. Ну что такое? Прямо, знаете ли, как молодому поколению сейчас объяснять все это дело, и как их удержать в своей истории, это очень непросто. При наличии такой массы информации в интернете, везде. Поэтому довольно сложно, если не стать на основы нашей православной культуры и не усвоить вот эти наши азы, которые просто надо знать наизусть и выполнять их, и все. И тогда все будет на месте, тогда нам ничего не страшно. Но вот слово «таинство», оно действительно означает, что и Бог действует, и человек. Бог через человека. Вот таких у нас, это вот обязательное условие, чтобы быть православным, нужно признавать эти таинства. Их семь. Семь таинств. Какие? Вот крещение. Крестит человек. Вот родился человек, человек пришел в мир, и ему церковь говорит: вот ты пришел в мир, вот у тебя есть своя миссия. Уже каждый человек со своей миссией прошел. Вот, когда крестят, то все-таки мы спрашиваем. Вот, важно, чтобы человек сам дозрел, или там родители его принесли. Вот, сознательно. Не просто под давлением там бабушка сказала, дедушка там, или все так делают, и я так делаю. Наверное, это нормальный шаг, но сказать, что он, так сказать, полезный, что ли, продуманный, такой важный, это в церкви как раз вот сейчас патриарх Кирилл, он акцент на это делает, надо, чтобы люди приходили и осознанно принимали это таинство, чтобы они знали, что таинство совершается, крещение, и за этим стоит великое благо, но и великая ответственность, потому что не так просто все с Богом. Я вот вам скажу, почему. Вот тема Библии будет у нас следующая. Библия, вот вы когда открываете книгу, написано. Книги, Библия написано слово. Дальше. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета. Завета. Так ведь? А что у нас все время на языке преподавать нужно? Просят нам, дайте нам закон Божий. И боятся преподавания в школе чего? Закона Божьего. Верно? А вот вы чувствуете разницу между словом завет и закон? Завет от слова завещание. Есть же разница? А какая разница? Вот ответьте мне, какая разница, как вы чувствуете? Вот одно дело завещание, вам оставили там родители, ну, поколение, вот завещание, верно? Они пожелали там, вот, завещали родным имущество, не знаю, или там соблюдать какие-то традиции. Вот есть такие родители, которые вот я бы хотел, там, или хотела бы, чтобы там, меня поминали, там, или что. А есть закон. По которому вы
завещание это мое воля, это мое,
а закон это. А есть закон, по которому вам говорят, вы должны ухаживать, вы там должны, вы должны, должны. Да, должен, 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 верно?
А можно задать вам вопрос?
Да.
А вот, допустим, когда рождается ребенок, и родители крестят его, то есть не нужно этого делать, получается? То есть он должен сам вырасти и прийти к этому?
Нет, я сейчас скажу, я к этому дойду. Так вот. Библия называется завет. Бог завещает, предлагает, говорит, будете исполнять 10 заповедей, все нормально будет. И вам легче, и другим. Если вы не будете исполнять, сами захотите, отвечайте за свои поступки. В православной церкви вот крещение. Вот родился человек. По традиции, по нашей культурной традиции, его надо крестить на 8-й день. На 8-й день принести в храм, его крестят, и после этого он является полноправным членом церкви всей. Полноправным. Почему церковь православная, она, так сказать, держится, что вот нужно пораньше его ввести? Чтобы он почувствовал себя в этом нашем обществе, как полноправный человек, у него образ и подобие Божие. А в последовании крещения там сказано молитва. О чем священник молится? Говорит, вот все, что связано в твоей жизни через родителей, через поколения, что ли, какие-то, так сказать, вот когда говорят, вот эти сейчас покупают людей, всякие экстрасенсы, которые там пугают, что вот проклятие там на вас стоит. Это все жуткий обман. Потому что в таинстве крещения священник первым делом молится. Все, что тебя окружает, все, что окружало плохого, вот отныне Господь берет тебя под свою защиту. Ты вступаешь с Богом в завет, то есть завещание. Бог тебе говорит, а ты должен будешь своей жизнью ответить. И сказано, Господи, исполни его, то есть наполни его верой, надеждой и любовью. Три добродетели. Вера, чтобы была у него, надежда и любовь. Вера в Бога, во все доброе, надежда на Господа, любовь к Богу, к людям, ко всему. Вот три качества дает священник. И дальше слова такие в молитве. Священник говорит, Господи, в впиши его в свою книгу жизни. Впиши его имя в свою книгу жизни. То есть жизнь Господь дал как священный дар. Дал нам землю, дал нам все. Вот живи, радуйся и будь, так сказать, вот таким. Маленький человек на восьмой день. Кстати, сейчас люди не хотят крестить на восьмой день. А ждут, пока он подрастет, пока он там окрепнет. А это я вам скажу на практике, я же много крещу. У нас в год бывает по 1000 крещений, до 1000, 1500 в год почти. Сейчас чуть поменьше стало. Но мы же каждый день крестим. И я вот вам скажу, как вот плохо, что люди не несут ребенка, когда оно еще спит. Покойненько спит. Читаем молитвы, все слышат, все молятся, все как-то едино. Когда приносят младенца, ему уже около года, он уже бегает, он уже реагирует, он видит священника, начинает возмущаться, потому что чужой человек, кто бы я ни был, верно? Начинает плакать. А если один заплакал, а если их пять, то весь хор. Я сам себя не слышу. А уж родители и крестные, кто там чего, да ничего там не слышно. Начинающих просить, что ну нет, все, а куда? Вы же их не остановите. А попробуйте их сказать, что мы крестить не будем, что ли? Ну что, испортит все дело. Люди. Но в крещении как раз церковь говорит, вот он пришел в мир, он получил благословение, он получил через молитвы вот эти, которые читает священник, потом его водой, так сказать, погружает его в воду и все прочее. Он через вот эти действия, которые как раз последование таинства крещения, ведь каждое таинство это имеет свое последование. Это не просто я там сегодня одно говорю, все другое. Это тысячелетиями одни и те же слова. Тысячелетия. И человек входит туда, так сказать. Пришел, и он вошел вот в эту систему ценностей, скажем так, в священную историю. Его ввели туда. И православная церковь основывает крещение младенцев на вере родителей его преемнику. Поэтому очень важно, чтобы родители осознанно принесли человека в храм и сказали, вот, Господи, мы тебе приносим вот чадо, благослови его, освети его и помогай. И там в молитве будет дальше сказано, чтобы Господь его там слышал, чтобы он видел его, чтобы его там слух развивался, чтобы его совесть была всегда чиста, потому что всегда в крещении белая одежда нужна, белая рубашка, там все, потому что символ чистоты. Он начинает свою чистую страницу в жизни людей. Вот он, как на чистом листе бумаги, вот он будет своей жизнью писать, так сказать, свою жизнь. Поэтому должна быть вот чистая одежда, крестик ему дается, вот вода святая. Вот он из храма начинается его чистая страница в жизни. И вот за эту страницу несут ответ, берут сознательно. Поэтому мы требуем осознанного подхода и родителей, и восприемников, крестных. Не просто, знаете, есть традиция, а что человек понимает, мы всегда спрашиваем. Вот я всегда спрашиваю, вы прежде всего верите в Бога? Вы понимаете, что вы, зачем вы пришли? Вы подумали, зачем он пришел в мир? Вот ответьте себе на вопрос, зачем вы пришли в мир? С какой миссией? А потом за него отвечайте. И отвечать не где-нибудь там перед каким-то там судьей, а вот там перед Господом. Там никто не поверит. Не будет вам помогать. Вы будете сами отвечать, вот каким он вырастет. Открестят его в детстве, чтобы он попал вот в эту миролюбивую обстановку. Это можно сравнить, как вот теплолюбивое растение на зиму носит куда-то в теплое место, в комнату, чтобы оно развивалось. Так вот и ребенок может, должен быть вот в этой, на основе веры родителей, восприемников и вообще всех, потому что он попадает в живую церковь, в живой, так сказать, поток. Протестанты, вот баптисты в частности, поскольку они же говорят, что что нам не важно вот эта горизонталь, так сказать. Нам важно, что вот Господь, и я ему ответил. Я должен слышать осознанно, что мне Бог говорит. И они говорят, не надо младенцев крестить. Они же ничего не понимают. И поэтому они до этого, пока он вырастет, он находится вне церковного общения, вне, как бы, ну, ждет своего времени. Понимаете, это вот, Господь сказал, то есть не препятствуйте детям приходить ко мне. Даже более того, он сказал, Царство Небесное, дети наследуют Царство Небесное. До 7-летнего возраста ребенок в нашей православной традиции, его же причащают, но он не исповедуется. Потому что до 7 лет он считается безгрешным. Он крещен, освящен, и с ним надо обращаться, как с чем-то таким святым. Его нельзя перед это, присутствие там не ругаться, не что-то плохое делать, ничего. Он как икона, как святой. Вот такое представление, это наша культура. Это вот есть то культурное, так сказать, та культурная составляющая, которая встречает человека, пришедшего в мир. Это вот такая традиция с крещением связана. Что церковь говорит, да, вот он такой вот пришел, послал его Господь сюда, и мы должны помочь этому человеку вырасти вот при свете воскресения Христа, в этой теплой обстановке, чтобы всегда его окружали люди доброжелательные, чтобы он всегда, так сказать, находил в нас, во взрослых, вот такую почву, в которой он растет. Ну, наверное, протестанты по-своему объясняют, что да, ну, до этого, мол, Бог тоже о нем заботится. Наверное, я не берусь, так сказать, судить. Но подвергать человека риску, находиться как-то, так сказать, вне вот этого благодатного организма церкви, это довольно все-таки опасная вещь. Потом, после 7-летнего возраста, вот он должен приходить в храм, исповедоваться, уже отвечает, он уже сознает, что такое хорошо и что такое плохо. Важно, чтобы человек понял, что он должен отвечать. После 7 лет он уже полноправный, так сказать, ответственный человек, и с него уже можно спрашивать. Ты отвечаешь за вот эти все принципы, а уж когда он взрослым стал, то тут он полностью, так сказать, попадает под ответственность вот этого всего, так сказать, духовного организма, где он сам должен возрастать и укрепляться для Царства Божьего. Вот в этом, это есть вот первое таинство, это как бы он входит в церковь. Вот из-за того, что у нас слабо очень, все-таки за советское время у нас ослабли очень вот эти чувства ответственности за детей, и крестные приходят, иногда элементарных азов не знают, и родители, там бабушки сказали, традиция такая, да все это прекрасно. Но нужно же как-то все-таки понимать, что вы же имеете дело не с чем-нибудь, а с человеком и Богом. И ответственность. Качество жизни от этого зависит. Поэтому вот это оно как-то утеряно из-за того, что все это не культивировалось, не требовалось ничего. Сейчас пытаемся как-то увести всю эту систему ответственности, требований, что ли. Но народ-то ведь наш привык, знаете ли, ладно, как-нибудь пройдет. И все. Они проходят. Люди, дети, которые оказываются вне родительской ласки или вне родительской такой опеки, они все-таки страдают от того, что... Я вам скажу, вот я в колонии-то служу, и там такой для меня очень тяжелый так всегда вопрос. Вот когда исповедуешь, подходит молодой человек, сидит там он, сейчас чаще всего за наркотики, там, за кражу, за какие-то преступления. Но вот я спрашиваю, ну, он понимает, что он там крещен, или там мы их крестим. А вот как ему исповедоваться, он понятия не имеет. Он говорит, мне с ними самая трудная проблема. Как ему сказать, что есть в жизни, что можно, а что нельзя? У него нет вот этого представления, что хорошо, а что плохо. Потому что он родился в агрессивной среде, жил в семье в агрессивной, на улицу потом попал под мост, где-то там хулиганил. И в его представлении жизнь – это закон кулака. Он все время отбивался. На него все время нападает, он отбивается. Был момент, когда он, отбиваясь, кого-то там, так сказать, зашиб, что это называется, и его посадили. И он говорит, а я не знаю, чем я перед Богом, почему Бог меня, так сказать, сюда упрятал. Я говорю, тебе для испытания, наверное, для исправления. И многие это усваивают, этот предмет, так сказать, понятие, что для исправления. И тогда начинают понимать. Но там очень много людей сейчас увеличилось количество, так называемые немотивированные преступления. Что значит немотивированные? Он не знает, он говорит, а я не знаю, почему я там убил человека. Не знаю, но так пришлось. И все. Вот немотивированные. Сейчас вот, если вы посмотрите по статистике, то чем она очень много говорит о том, что молодежь, они ничем не мотивированы. Они не понимают, что больно человеку там, что самому будет хуже, что у него совесть начинает его грызть. А у него и совесть-то такая спит, пока его, не, так сказать, не пошевелишь как-то, но чувствует, что все-таки надо в храм прийти. И самое для них больное и страшное дело, я всегда спрашиваю, вот что для вас самое такое трудное? Вот вы пришли в храм. А он говорит, а вот вы знаете, батюшка, самое трудное переступить порог храма, перекреститься. Вот когда мы говорим, вот крестом перекреститься. Помните, Ельцин в свое время, наверное, вы не заметили, а я заметил, когда у него спросили, помните, он стал президентом, он стал ходить в храм со свечкой, православный. Ему спрашивают, Борис Николаевич, а что у вас, так сказать, вы в храме? Стоите, не креститесь, как-то все это хорошо. А он говорит, вы знаете ли, вот я со свечкой стою, и хорошо мне так, и все, и приятно, а вот перекреститься не могу. Так не могу перекреститься. Потому что, говорит, как-то вот, не получается.
Говорит, блин, мешает.
Да, не могу. И вот в тюрьме мне мальчишки эти говорят, батюшка, вот не могу. А почему что тогда сюда? А я, говорит, преодолелся. Почему? Потому что есть, они все знают, те, кто там сидит. Если человек переступил храм или перекрестился, он как бы сдался. Это значит, он сдался перед этими всеми жесткими правилами, там, там свои законы воровские там и все. Там же тоже система, знаете, такая. А вот когда я, мол, перекрестился или пошел в храм, ну все, мол, конченый человек. Хотя я вам скажу, вот за 20, сколько лет, больше 20 лет я там служу, я ни разу не встречал там со стороны заключенных агрессии по отношению ко мне и к храму. На Пасху они там все вокруг храма поют «Христос воскресе», все прочее. Вот так. Но принципиально для человека, вот так сказать, перед всеми сказать, вот я принял позицию, добро все-таки побеждает. Добро, так сказать, нужно добре. А ему о добре никто не сказал. Ему нигде, так сказать, не пришлось услышать ни в семье, потому что он не получил должного там внимания, ни в обществе. И вообще он все время его, так сказать, отталкивали, считали, что такой-сякой. И он попадает туда, и вот этих людей мне труднее всего им сказать, что есть другие законы. Вот в этих самых, в разбойничьих, то ведь шайках этих, в этих, у них представление, что мир устроен на принципе силы. Кулак, главный. Вот он отбивается себе территорию, отвоевывает, и все, это его территория. И дальше он Так вот, церковь говорит, Господи, впиши его в книгу жизни, дай ему веру, надежду и любовь, и помоги ему вырасти вот в этой обстановке, чтобы он понимал. И задача церкви, и нас всех, вот особенно учителей, поддержать у ребенка вот это чувство присутствия перед Богом, добрые качества, там, совесть, благоговение, уважение. Вот эти все заповеди, которые в церкви есть, традиции, они все направлены к тому, чтобы для человека создать какую-то благоприятную вокруг атмосферу. Не навязать ему, не продиктовать, а сделать так, чтобы он естественно в этой, в этом тепле, в этом внимании рос. А наша задача ему только помогать, как-то вовремя подсказать, там, посоветовать как-то, что. Вот в этом церковь видит свою воспитательную роль. И как раз в крещении молитвы состоят в том, чтобы именно просить Господа, что Господи, ну вот пришел человек в наше общество. Вот мы просим тебя, что вот пусть он будет вырастить таким. Он крещается рабовыми имя Отца, аминь, Сына, аминь, Святого Духа. Он все Святой Троицу крестится, православным становится. Его в храме здесь, он из храма получает свою путевку, как говорят, в жизнь. Если и крестные, и родители, и все, кто окружают, понимают ответственность за то, что он крещен. Вот если понимают ответственность, они будут взрослые более, так сказать, внимательно относиться. Мы же отвечать будем за этого человека перед Богом. Господь спросит, а почему это вы взяли на себя? Там же, когда совершается таинство крещения, там есть один такой момент, который так всегда всех проводит какое-то смущение. Перед этим совершается молитва о том, чтобы Господь оградил этого человека от влияния дьявола, там всяких сил так злых. Такая специальная есть молитва. А дальше священник говорит крестным, ну, повернитесь в обратную сторону, я вас буду спрашивать. Отрицаетесь ли вы сатаны из всех дел его, и всех ангелов его, и вся гордыня его, и вся гордыня его? Он, человек, они должны сказать, да, отрицаюсь. Три раза спрашивают, потом дунь и плюнь на него, то есть на дьявола. Такой жест, вроде такой, знаете ли, ну, что это такое? А на самом деле это говорит о том, что потом они поворачиваются, это говорит, они говорят, что вот, Господи, я принимаю твою сторону. Вот по отношению к этому ребенку я принимаю твою сторону. Дьявольскую сторону, сатанинскую сторону я отвергаю. Я вообще плюю на это дело. Ну так вот, ну наша такая традиция, это наша культура. Если уж мы что-нибудь говорим, то прямо называем вещи. И тогда спрашивает священник, ну вот, давайте вместе там прочитайте символ веры, вот некий вот царератский символ веры. Я надеюсь, что я вам смогу его как-то прокомментировать. И после этого начинается уже настоящее, так сказать, таинство крещения. А заглавлена специально служба начинается новая. С особым возгласом. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа. То есть не Царство Небесное, а Царство Бога здесь. Вот этого человека, он входит как бы в Царство здесь, на земле, в Царство Божие, где Господь является главным. И о нем совершается молитва, освящается вода, и потом погружается, потом одевается на него крестик и белая одежда. И при этом не просто одели, вот, а еще исполняется такое песнопение из Библии, из древности еще. «Ризу мне подашь светлу, одеяйся светом, яко ризою». Вот. И то есть человек как бы от лица сам говорит, Боже, дай мне ризу светлую. Ризу мне подать светлую, одеяйся светом, яко ризою. Много милости во Христе Боже наш. И таким образом он уже становится другим человеком. Он обновляется, он в белую одежду, одевается крестик у него, свечка вот здесь. Потом вокруг так ходят, елицы во Христа крестистися. Уже церковь выражает радость, что еще один человек пришел, получил у Бога благословение, оставление, путевку в жизнь, как говорят, получил. И вот с этой путевкой ему надо идти, поскольку он маленький, он же еще немощный, поэтому взрослые даются ему в виде, так сказать, помощников, гарантии. И взрослые понимают эту ответственность. Вот. И, ну вот на Украине у нас там а вот здесь традиция, и вообще я удивляюсь, иногда приходят, крестного нет, там, и крестного, некого найти. Там. Это говорит о том, что больное общество, очень одиноки все. На Украине там по 5, по 6, по 7 пар бывает крестных, потому что когда у него именины, у этого маленького ребенка, я когда он говорит, так все собираются, и каждый несет там ему подарок, все радуются. Это же общество. Это же человеку создается как бы компания, что ли, общество, где он... И все знают, что это мой крестник. И он говорит, это мой крестник.
А можно несколько крестных?
Да, пожалуйста, хоть 10 проходите там.
А пару. Можно вопрос?
Да.
А ограничения какие-то есть? Вот у меня когда внука крестили, то крестные были дядя и я. Это возможно или нарушение?
Да все возможно. Даже мы крестим и даже без крестных. Мама приходит, вот не могу никого найти. Ну что делать? Ну ребенок же не виноват. Ну что, если родители не могут, живут как-то обособленно. Я просто, мы делаем, мы крестим. Вот мы сейчас... Я вам скажу, крестили буквально прошлое воскресенье, после службы они ко мне подошли, 7 детей крестили, мы тут опекаем один детский дом. Детишки там. И там согласовали с начальством, и детей крестили. И что мы делаем? Поскольку у них родителей же нет, среди прихожан есть люди, которым мы знаем, благословляем быть крестными у этих детей. Они берутся, называя крестным, крестим. И потом они этих детей посещают, они как-то свыкаются вместе, приходят нам на службу. И создается для детей, для ребенка, во всяком случае, ну, предмет почитания какой-то. У него ни мамы нет, ни папы нет, никто. Ну, на общих основаниях, как говорят, его воспитывают. А тут ему приходит крестная. Вот они все подошли ко мне, 7 детей, 7 этих крестных. Все такие радостные, все и дети такие счастливые, что у них есть предмет почитания, а для наших прихожан тоже есть, так сказать, возможность применить свою любовь, там, свое отношение к ним. И таким образом мы делаем это довольно... Сейчас это такая практика распространена. В семью взять ребенка не могут, но взять себе, так сказать, заботу о нем, он же там находится, и они приводят его и на службу, и когда там куда-то что-то сделать. Но во всяком случае, ребенок получает хоть какую-то возможность иметь, ну, что и он, так сказать, не сирота в мире. Это очень важно. Это вот один из путей, которыми мы пытаемся как-то решить вот эту проблему, так сказать, и детей, и одиноких людей, и все. И вы знаете, это срабатывает у нас. Вот детский дом. Мы помогаем. И я вижу, как они приходят потом и на праздники, и на Рождество, и на Пасху, и в другие дни. Но это просто... Одна из форм современного положения, когда мы можем хоть что-то как-то сделать. И если бы, я вам скажу, как-то это развивать и больше поощрять, я думаю, что это может сработать все-таки и положительно. Потом это все-таки надо же понимать, сегодня, конечно, все находятся не в таком шикарном положении, так сказать, и материальном, и там по части квартиры. А вот эта система, она очень такая положительная. И через храм мы действуем. Вот такая ситуация. И вот крещение, уже потом этот ребенок, а я крещу. И он уже хоть как-то, но ему можно уже как-то сказать, что раз ты крещен, ты не должен там грубить, там, не должен там что-то делать. Понимаете, вот эта мотивация религиозная для детей – Вот я на своем собственном опыте, я вам скажу, я убедился, это очень важно, чтобы в самом раннем детстве ребенок получил какие-то такие точки, которые заставят его запомнить. Вот я с детства помню, как мне говорили, вот на службе в храме, поскольку я вам говорю, что я родился в старообрядческой среде, в храм ходили, а дети же обычно что в храме? Им же вертят головой, сидят как эти. А мне всегда говорили, ты что вертишь головой? Нельзя. Вот ты как только повернешься в эту сторону, там сразу бес и вскочит. Нельзя. Я сидел, так сказать, стоял. Что ж я буду беса к себе принимать? Понимаете? Кажется, мотив такой, знаете ли, но странный, ну что. Вот. Нельзя. Дальше говорили, со службы нельзя уходить, пока не закончится. Потому что Иуда ушел с тайной вечери. А ты что, хочешь быть как Иуда? Вот и сидел, хоть ноги болят, и все ломит, а стоишь. Потому что не хочешь быть Иудой. Вот вам мотивировка. С точки зрения психологов сегодняшних скажут, ну что это, насилие, запугивание человека. А вы знаете, для меня это приучило меня, что если с Богом, то смотри прямо и ходи прямо.
Ничего. Хорошее объяснение, почему нельзя. Иногда просто говорят, нельзя и все. И ребенок и не понимает.
Правильно, ему нельзя. Нельзя. Я тебе сказал, а нельзя, там и сказал. А он не понял.
Почему нельзя?
Нет. А нам все, ну, у нас же, так сказать, старинная такая, старообрядцев, все обосновано.
Все сразу понятно.
Все понятно. Нельзя. Для какого-то возраста для меня это было категорично. Да. Ну как это повернуться в храме? Нельзя. Потом уже, когда взрослый становишься, понимаешь, что да, действительно, и неплохо ведь. И я считаю, что вот такие моменты, и когда можно сказать человеку, ты же крещен, тебе нельзя там ругаться, нельзя там, не знаю, курить, там наркотики, ты крещен, нельзя этого делать. Потому что это все-таки ты нарушаешь свои обеты, там, свои обещания. И вот эта мотивация религиозная, православная, это же культурная составляющая. Согласитесь, но то, что употребляются слова религиозные, так сказать, церковные, но на самом деле мы чего добиваемся? Мы получаем человека, которому в жизни жить проще. Он свободен, он знает, что это, если я не буду этого делать, то вот будет такая вот ситуация. И когда совершается таинство крещения, вот о крещении говорят, это очень важно, когда человека увели. А после этого сразу совершается второе таинство. Я вам уже немножко об этом говорил. Таинство миропомазания. Вот. Вот опустили его в купель, там, водой его осветили. А после этого читается молитва, где священник просит, Господи, крестили, вот он стал крещенным, но дай ему Духа Святого, дай ему так, чтобы он не только телом был, так сказать, крепыш, но еще и душевно, чтобы и дух его, душа его была, так сказать, у тебя на виду, у тебя на... Видите, там написано, я вам говорил, освящает патриарх раз в год, в Великий Четверг, вот это масло из разных масел, собирается их, на Востоке обычно собирают эти все дорогущие масла, кипятится, освещается, и потом мы берем под расписку, и потом берется и каждому на лоб печать дара Духа Святого. Там печать дара Духа Святого, там печать дара Духа Святого, слышал Божие Слово, чтобы видел. Вот. И таким образом он становится, он освящен телом, он освящен Духом, Господь его освящает. И это таинство, второе таинство, два сразу совершается. У католиков, у тех совершается после семилетнего возраста. Вон отец Виктор помазывает младенца. Печать дара Духа Святого. Он, это у нас совершается отцом. И таким образом отсюда наша культура, культурная составляющая. Все одним миром мазаны. Вот как среагировала наша культура. Откуда такое содержание? Все одним миром мазаны. А вот получили от патриарха и всех, так сказать, одним миром. Потому что одно для всех. Вот. И все мы поэтому одинаково, братья и сестры. Церковь как бы всех уравнивает и говорит, вот дали вам возможность. Вот и живите в этой вот системе ценностей. И вот эти внешние знаки, ну сейчас модно говорить, ну что там внешнее. Вы знаете ли, форма дух бережет. Это все-таки великая традиция. С этими словами крестили наших предков, 2000 лет крестят. 2000 лет миропомазан. Так мы вправе, так сказать, почувствовать себя вот в этой река, как это у Державина сказано, река времен, так сказать, помните? И, а у нас предание, вот река преданий. Мы же чью-то линию продолжаем, мы же являемся наследниками кого-то. Мы же призваны как-то продолжить существование и самих себя, и своего рода, и своей страны. И поэтому в церкви вот эти застывшие формы, они застывшие действительно. Потому что я, например, не могу своими словами новые изобрести молитвы какие-то, чин. Вот протестанты, они берут на себя эту смелость. Они своими словами, там сегодня одно, завтра другое, там хорошие слова, там, Господи, мы тебя любим, ты нас любишь, вот все, и Иосиф, да, то есть Иисус дорогой, нас так с Богом не обращаемся. Для нас Господь Иисус Христос. Вот, Господь Иисус Христос, там еще. А у них дорогой Иисус. Ну, нормально, наверное, но это ж на бытовом уровне. Все-таки Господь есть Господь, а что с ним за панибрата? А у них это позволено. Они считают, что раз Бог меня озарил, значит, я у него уже получил какое-то, так сказать, право с ним быть на ты, так сказать, на за панибрата. А у нас так не принято. А у нас нужно все-таки, чтобы Господь был над нами, и мы все к нему стремились, и все в одинаковых условиях, и все шли бы, так сказать, навстречу и просили у Господа помощи там, и все. Но вот это все одним миром мазано, оно идет отсюда. А всякий, кто не крещен, вот я не знаю, как они, можно ли ему применить такую, так сказать, пословицу, кто он такой. Наверное, хороший человек, и я не сомневаюсь, что очень много людей некрещенных и неплохие люди, и Господь их тоже, так сказать, сотворил по своему образу и подобию. Но то, что они или не дозрели, или им не помогли вовремя подсказать, если они устроились в мире так, ну, это, там уже Господь будет судить, кому что. Но комфортнее, скажем так, грубо, уютнее и надежнее человеку все-таки быть под благодатным покровом Господа вместе со святыми, с нашими, так сказать, в наших традициях. Потому что человек все-таки приходит в мир и всегда желает и стремится приобрести себе какой-то домик, где-то там обустроиться, где-то, так сказать, как-то... Но ему же нужен где-то, так сказать, место, где он пребывает. На уровне семьи, там, рода, я не знаю, страны, там, города. Но это естественно для человека стремиться. Вот за 1000 лет, которые Россия прожила в православии, оно все-таки у нас накопило много вот этого культурного, внешнего, скажем так, наследия. Поэтому, когда ломали храмы, когда разрушали все это дело, то разрушалось, вот смотрите, где разрушен храм, там исчезали города, селения. И в результате, когда пытались и Бога забыть, то у людей смысл жизни какой-то переориентировать, все-таки сумели создать нового советского человека. В некоторых положениях он неплохой, но в целом очень сложно. Я вам скажу, поскольку я все время работаю с людьми, так сказать, и вижу, самим людям иногда трудно себя определить, кто они есть и какова их обязанность по отношению к другим, ко всему. У нас за счет советского периода и за счет того, что за все отвечала партия и профсоюзы, ушло чувство ответственности и перед Богом, и перед людьми, и перед самим собой, и перед детьми. У нас нет чувства ответственности. Согласитесь, разве мы коллективно отвечаем за детей? Вот родители, семья говорит, школа должна быть. Школа говорит, а мы не можем, все, родители должны быть. Иногда говорят, церковь должна быть, и надо. Берут поэтому всех, кто может, предлагает свои, каждый, так сказать, свои рецепты. И все друг друга обвиняют. Кто виноват в том, что эти дети, вон, в металке у меня там, 2000 человек, в основном молодежь. Молодежь в основном. А их 16 колоний таких у нас. Представляете? Это 32 тысячи почти. Только в нашем городе. И сидят в крестах, вон они сидят и везде. И жалко их, потому что, ну а что они говорят, а что я? Я же не один такой, все так, и я так поступаю, вот и все. И никаких. И когда начинаешь с ними, вот там он начинает, все-таки часть из них приходит в храм, и я вам скажу, они находят все-таки в храме такое для себя, какое-то новое существование. У меня даже был один такой случай. Один из заключенных помогал мне в алтаре в храме. Я когда служу службу, он там помогал. Они все у меня там как-то пристроены. Кто читает, кто поет, там что делать. И вот пришел срок его освобождения, а он говорит, ну, отец Владимир, по ходатайству, чтобы мне здесь остаться. Говорит, это невероятно. Кто ж такие? А мне так нравится при храме, там и жил у нас, и все. Я говорю, ну как, я пошел к начальнику, он говорит, что у нас такие первые случаи, чтобы человеку освобождаться надо, а он не хочет уходить, потому что ему здесь, видите ли, при храме. Хорошо. Я вот, знаете, я вспомнил праздник Преображения Господня. Вот кто знает по Евангелию, икона есть такая, когда Господь на горе Фавор, так сказать, предстал перед учениками в новом, так сказать, светлом таком. Так хорошо апостолу Петру был, апостол Петр, Иаков, там, Иоанн. И потом апостол Петр, он был такой характер горячий, такой открытый, сразу. Господи, нам здесь хорошо, оставь нам здесь, дай нам палатки построить здесь. Это в Евангелии написано. Мы хотим здесь быть. Нам так приятно, что тут все это прекрасно. Вот. Потому что с Богом, если правильные отношения, то с ним всегда уютно, тепло и светло, и радостно. А вот когда от него подальше, еще и закрывается, так сказать, какими-то, так сказать, невероятными какими-то изобретениями своими, тогда это плохо. Ну вот у меня такой был случай, и все равно мы его вынуждены были оттуда выставить. Ну кто, где же? Надо законы менять совсем. Ну, пристроили, конечно, что сделать, но ему же там хотелось. Я просто говорю. Как человек становится свободным даже в тюрьме? Вот как стать свободным даже в тюрьме? Вот для него уже эти тюремные правила и законы, они уже не существуют. Потому что он почувствовал, что здесь нормальный ритм жизни, здесь нормальная, так сказать, ситуация, для которой человек, собственно говоря, и создан. Человек ведь создан Богом, чтобы жить в раю. Так ведь? И поэтому мы и занимаемся. Вот этих детей, кстати, к слову сказать, которые ко мне пришли за благословением от из детского дома. А мы как раз, видите, тут наводим порядок. У нас после этого ремонта все погибло, все цветы наши, все. Мы сейчас по-новому все садим. А святые отцы говорили, отец Иоанн Кронштадтский очень любил эту пословицу, цветы – остатки рая на земле. Поэтому все, кто занимается цветами, там, садоводством, там, всем, это он восстанавливает райскую жизнь. Цветы – остатки рая на земле. Поэтому они такие, так радуют человека, вы за ним ухаживаете. Я детям говорю, будете помогать мне тут цветы? Потому что это будете тогда в рай стремиться. Будем они там все. Знаю, будут они это делать или нет. Но на первая реакция была такая утешительная. Вот. Поэтому и вам надо детям чаще говорить, вот вы цветы не топчите и животных не обижайте, потому что животные – это наши меньшие братья. Это такая история. Животные наши меньше братья, а цветы остатки рая на земле. Но топчут цветы, это ты крещеный человек, тебе нельзя. Я это к слову мотивации. Религиозная мотивация, я вам скажу, если она правильно отшлифована, оториентирована и в нормальных таких пропорциях, она действует очень положительно. Но беда, я вам скажу, это страшное дело, когда религиозная вот эта мотивация находится в плохих руках и применяется плохо. Поэтому коммунисты и товарищ Ленин были правы, когда говорили, религия – опиум для народа. Они были правы. Я понимаю это их беспокойство. Потому что все эти безграмотные, так сказать, люди такие непросвещенные, что ли, не умеющие правильно расставить акценты в религиозной своей жизни, они начинают диктовать детям условия, те, которых в Священном Писании, в церкви нет такого. Церковь, как врач, это в канонах сказано, что церковь как врачебница. Вот когда исповедь, вот сейчас мы будем проходить исповедь, а там сказано, Господи, вот пришли эти люди во врачебницу по-славянски. Смотрите, как слова меняются. Сейчас у нас что, больница, верно? От слова боль. А врачебница от слова врач. Верно? Уже психологически. Одно дело, когда вы идете в больницу, там вам больно сделают, или вам уже больно. А другое дело, когда у вас во врачебнице. И там в молитве сказано, когда покаяние, так сказать, исповедь. Они же бы пришли с его врачебницу, да не неисцеленные, а ты идите. То есть, поскольку вы пришли во врачебницу душевную, то вы должны исцелиться здесь. Грех – это болезнь. Вот если это болезнь, то ее надо умело, так сказать, вовремя как-то подлечить там, избавиться от этого. И это очень такой важный момент. И надо это всегда очень хорошо помнить. Потому что вот эти всякие, сейчас особенно страдаем мы, от этих всех, сейчас все стали... Богословы, я смотрю везде, все там начинают там рекомендации запугивать. И в основном, запомните, если человек проповедует православие запугиванием, карами всякими, антихристом, концом света, это не православный человек, это вредитель просто. Не может такого быть. Страх – это не Божье оружие. Это страх Божий, это благовение такое. Вот говорят, там, жена да убоится своего мужа. То есть настолько должно быть уважение друг к другу, что нужно бояться друг другу нанести какую-то, так сказать, неприятность, рану. А проповедовать вот эту жуть, которую приписывают от невежества, потому что все эти вот проповедники, и православных очень много, и старцев сейчас очень много таких, и священники почему-то. Ну, молодое поколение пришло. Представьте себе, у нас за 10 или за 15 лет было 7 тысяч священников, а сейчас 35 тысяч. Разве их можно всех подготовить за такое короткое время? У нас сколько семинарий, их же мизер.
Сколько семинарий?
У нас семинарии сейчас, я не знаю, у нас в Москве, не знаю, 10 или 15, наверное, таких. Но было две духовные академии, потом при Хрущеве было 7 семинарий, он 5 закрыл, 2 остались. Ну что это, мы там выпускаем по 40 человек, на 30-40 человек. На такую страну. А сейчас 35 тысяч. Откуда они взялись? Ясно, что их по упрощенной схеме. Потому что народ просит, дайте нам батюшку. Нам нужно, так сказать, хоть служил хоть хотя бы кто-нибудь, так сказать. И архиереи идут на это. Ну, ладно, перекрестился, как после войны. Война кончилась. И когда... Тогда я вам говорил, во время войны все-таки как-то обратились, остановили это безбожную атеистическую пропаганду. Но Сталина стали критиковать. Что вы, так сказать, боролись, с религией, уничтожали, а теперь открываете храмы, выпустили священников из тюрьмы. А Сталин был же семинаристом, его, правда, в семинарии выставили. Вот. Но он в семинарии духовно учился, в Тбилиси. А он им ответил: а вы знаете, говорит, что такое храмы? Куда пойдут оплакивать своих сынов, дочерей, мужей, люди? Им нужен храм. Им нужно место. А куда они? Думаете, в ваши клубы пойдут? Там, говорит, вы веселитесь. А я, говорит, как старый семинарист, я знаю, что народу нужны места, где он будет изливать свою душу. Прав ведь был. И действительно открыли тогда и храмы много, и все. Вот. Но стали, представляете, открывают храм. Ах, служить что будет? Нет же никого. И тогда всех тех, кто вернулся с войны, хотя по канонам церкви, тех, кто участвовал в войне, можно, собственно говоря, рукополагать. Но нужно, чтобы они все-таки год или два пожили в мире и как-то искупили свою вину. Они, конечно, выполняли великий долг, потому что в Евангелии сказано: блажен, кто душу свою положит за други свои. За Родину нужно, так сказать, бороться, и воевать, и даже умирать. Но при одном условии, что после того, когда ты там на войне убивал людей, ты покаешься, пройдешь какое-то время, так сказать, испытания, и войдешь в нормальную, так сказать, колею мирную. Но стали рукополагать тех солдат, которые говорили же на войне, это же известно: Господи, если ты меня спасешь с этого боя, я обязательно пойду служить. Я там сделаю там то-то и то-то. Всегда давали такие. Это часто было. И вот Господь спасал их. Они пришли в церковь и сказали: хотим служить. И их рукополагали. А кто их готовил? Семинарии были все закрыты. Тогда ни одной семинарии не было. Семинарии появились только в 46-м году. И тогда их стали рукополагать в надежде, что они будут читать Священное Писание. Что они старшее поколение, они еще кончали церковно-приходские школы, но масса эта пришла, и все-таки уровень был невысокий. И сейчас получилась такая же ситуация. До начала перестройки у нас, я говорю, было два центра, наш, Петер, Ленинград тогда и Загорск. Ну, при Хрущеве в Одессе закрыли, в Киеве, в Белоруссии закрыли. Я как раз учился в Киевской семинарии, ее закрыли. И немного. А теперь, когда стала свобода, и сейчас все требуют: дайте нам батюшку, вот во что бы то ни стало. Сейчас появилась такая тенденция, ну вот особенно там, где у нас добывают газ, нефть, на северах. То они что делают? Кстати, Газпром строит очень много храмов. Потому что они поняли, чтобы на севере удержать людей, для этого им надо создавать условия жизни и храм. Но они прекрасные храмы строят. Потому что вокруг храма все-таки люди как-то чувствуют себя уютнее. И все. А кто туда поедет просто так? Надо же туда священника. А храм православный — это не просто священник. Надо и певчие, нужны и обслуживающий персонал. Храм у нас штат в соборе где-то 65 человек. У нас 20 человек хора, у нас 7 человек священников. У нас два диакона, у нас алтарники, у нас бухгалтерия. Мы же перед государством отчитываемся за все. И за все надо платить, и считать все надо. Вот. И библиотека, и канцелярия, и водопроводчики. Мы несем всю нагрузку. Вот сейчас у нас вон пожарники работают. Нас пожарная штрафовать хочет за то, что у нас эти самые не висят. Вот они здесь не сделали, они сейчас у меня там в тех зданиях. Должны тут маячки эти противопожарные. Иначе оштрафуют по полной катушке, и все. И сейчас вот мы наняли их, вот они у меня там сверлят, пыль разводят. Потому что до июля месяца, если не сделаем, то на суд. Я уже один раз ходил на то, что тут что-то мы не сделали, и все. А сейчас законы не создали такие, что пришли, посмотрели, нет, ну все. Где отвечай? А судья говорит: а что вы не сделали? Штраф. Первый выговор, второй, на третий. Все. И всем одинаково. Поэтому что делать? я к чему говорю? Поэтому православный храм – это целая система. А сейчас нас действительно вот просят же, даже требуют. Вот вы должны и с тюрьмами работать, и со школами, и с больницами, и с бомжами, и со всеми. Мы со всеми должны работать. Понимаете ли? Если раньше были профсоюзы в советское время, они на себя брали ответственность. И в 1929 году издали закон, что церковь не может заниматься благотворительностью и не должна. Школа отделена от церкви, поэтому вы туда не суйтесь, не ваше дело. В тюрьму вас не пускают, потому что там совсем другие, так сказать, порядки. Нечего нам, как мне отвечал всегда уполномоченный, был такой от государства, совета по делам религии. Мы, говорит, строим коммунизм, а вы неизвестно, что строите. Поэтому пускать вас никуда нельзя. Вот, священнику, так сказать. И все. Прямо открытым текстом. Как я вам говорил, что в уставе партии было написано, коммунист должен быть атеистом. Не с того, а объяснить почему? Никто не мог. Товарищ Ленин сказал. Так товарищ Ленин жил в 1920 году, верно? А после этого 100 лет прошло. Неужели нельзя? Нет. Так и нам отвечали. Мы строим коммунизм, а вы неизвестно, что строить. Поэтому вам нельзя ни в школу, ни в тюрьму. Ни... И мы, знаете ли, с одной стороны, это ужасно, конечно. Но, и на самом деле это ужасно. Но с другой стороны, у нас была меньшая нагрузка. И наши батюшки за это время привыкли только в храме, сами для себя, сами, так сказать, со своим народиком, так сказать, и все. Поэтому у нас не выработано таких серьезных методов, что ли, опыта, ни общения с учителями, ни с врачами, ни с тюремщиками. Все сейчас вырабатывается.
Учитесь,
и мы учимся, и вы учитесь, потому что нам предписали, а вы там уж давайте спасайтесь, как можете, кто как хочет. А что получится? А что получится, так посмотрим. Но отвечать будете, если не получится.
У нас то же самое.
Такая же система. Везде же одна. Вот и все. И вот наши, так сказать, наши православные, на нас ропщут, конечно. Сейчас вот ропот раздается, почему мы, например, не можем охватить там на севере какие-то там народности сейчас. Вот их надо просвещать. Потому что туда сектанты. Вот мне буквально вчера одна специалист пришла и говорит, почему православная церковь не занимается там какими-то там, не знаю, на севере где-то немцы, или какие-то там народности. Что там сектанты, там эти самые харизматы, есть такая секта, которая там все, их называют у нас в народе трясуны. Вот этих сектантов. Он же, Господи, ты меня любишь, я тебя люблю, Господи, ой, Господи. Так, знаете, вот такие конвульсии какие-то. Вот этим сектантам характерно. Они же не просто, так сказать, приходят в храм, как у нас ставят солидно, слушай, молись и все. А у них нужно обязательно эмоции выразить такие, знаете ли. Трясутся все время. У нас в народе их называют трясуны. Потому что и они там на севере с этими народами. Им проще. Взял Библию, пришел в аул в этот там или да, и попел там что-то, почитал, о, вы наши, все, будьте наши. А нам нужно храм построить, нам нужны иконы, нам нужно все это преподнести, да увести людей в культуру. Так это, братцы, какой труд, какое это самое дело, это же целое, нам же надо их как-то сохранить. Ну вот пытаемся, так сказать, вот это все дело как-то вывести на какой-то уровень. Но если вернуться к нашим таинствам, то я вам скажу, два только мы с вами прошли. Третье, это после того, когда человек стал христианином, вот он, церковь его приняла, он до 7 лет, он маленький, святой человек, мы с ним обращаемся, это все. А когда пришло 7 лет, ему говорят, иди на первую исповедь. Иди и перед крестом и Евангелием в присутствии батюшки скажи, где ты нарушал заповеди Божии. Вот тебе 10 заповедей. Первая заповедь, там есть Господь Бог, то там вот, все там дальше. Пятая там, чти отца твою матерь, то там не кради. Вот ты посмотри и приди и скажи. перед Господом, что да, там я не слушался маму, там папу, там учителя, там старших, там я вот там где-то там воровал или там что-то там завидовал, там или не соблюдал там, там праздничные дни, там, ну, короче, так сказать, все 10 заповедей. Вот ты посмотри, вот что такое исповедь. Это человек и ребенок, и все одинаково. Прежде чем идти на исповедь, а исповедь в чем состоит? Лежит крест и Евангелие. Если человек приходит, тебя же крестили во имя Троицы, имя Иисуса Христа, вот приди к Иисусу Христу, который в Евангелие там нам дал. И сказали, Господи, вот я действительно по заповедям пройтись. Так я вот, наверное, недостаточно внимания там уделял, или там не молился Богу, там не соблюдал праздничные дни, вторая заповедь, там, третья там, суе произносил, может быть, имя Божие, там, не почитал старших родителей. И так по всем заповедям человек смотрит себя и корректирует. Исповедь состоит в том, чтобы вот эту прямую линию человека по жизни вместе с Богом человек должен просмотреть, подкорректировать и сказать, Господи, виноват или виновата, сознаю свои немощи, да, вот здесь буду стремиться как-то подкорректировать себя, исправить и не повторять. Великолепная, я вам скажу, такая психологическая для человека возможность себя как-то подкорректировать. Священник здесь выступает только в роли свидетеля. Он даже в молитве говорит, аз же, то есть я, только мой свидетель есть по-славянски. Я только свидетель. Все, что вы говорите перед Богом, это вот вы с ним отношения имеете. А я как свидетель. И властью мне данную прощаю и разрешаю вас. Вот человек, так сказать, получает как бы прощение грехов при условии, что он искренне излил, так сказать, вывернул себя, как говорят, наизнанку и позволил себя подкорректировать. И целые там же молитвы тоже приводятся, что вот человек, будучи на служении у Бога, после крещения человек не просто живет, а он служит Богу. Служить Богу нужно все-таки с чувством ответственности и чувством такого большого, я бы сказал, достоинства, что ли, потому что все-таки человека же призвали через крещение жить при свете воскресения, человека же призвали быть, так сказать, в обществе святых людей. Вот крещение что означает? Вот храм, что это означает? Вот вы заходите в храм православный, у протестантов они же отвергают почитание святых, поэтому у них такого нет. У них есть, поэтому не называется храм или церковь, а называется дом молитвы. А у нас вы входите в храм, попадаете в общество святых людей. Потому что на иконах изображены святые. Там Господь на иконе, там Божья Матерь, верно? И вокруг вас окружают святые. И вы попадаете в общество святых. И еще и слышите их имена за богослужением, там Александр Невский, князь Владимир, там Иов Почаевский, там вычисляется это все. И вот богослужение православное состоит в том, что как бы вместе со святыми человек стоит в храме среди них, и вместе с ними начинается эта служба благословенного царства, я уже говорю, вот в этом царстве, уже на земле, мы с вами чувствуем в обществе святых людей. И вот человек крещенный, он как раз попадает и находится, крещенный человек, вот в этом обществе. И в обществе, в порядочном обществе, всегда человек, так сказать, если он культурный и образованный, и духовно развитый, то он придет в хорошей одежде. Всегда же мы ходим, хотим прийти в приличное общество. Всегда же приходят люди в хорошей одежде. Чтобы прийти в хорошую одежду, надо ее постирать, верно, хотя бы, и привести в порядок, сменить. Так и в душе. Человек приходит к Богу на службу, и он хочет с ним вместе поближе быть, и этому надо как-то внутренне, душевно. Первым делом, что требуется, помириться со всеми. Нельзя идти на исповедь, если с кем-то во вражде, или вы кого-то ненавидите, или вас кто-то ненавидит. Всегда надо просить прощения чаще. Потому что во вражде, из вражды ничего хорошего не бывает. Поэтому существует для этого церкви, называется таинство покаяния. Таинство именно. Что человек кается, а Господь ему прощает. Это тайна, конечно, это таинство, это не все исповедь. Это одинаково. То, что называется исповедь, но формально оно называется таинство покаяния. Вот. И это очень такой серьезный момент. После таинства покаяния есть таинство причащения, литургия, вот самое главное. Вот Господь совершил тайную вечерь. Знаете, вот Великий Четверг перед Пасхой, ну все знают, что такое тайная вечерь. Вот собрал Господь перед своими страданиями учеников. Вот. Ну, как правило, знаете, Леонардо да Винчи. Откроем ее. Она изображается вот и так. Вот Леонардо да Винчи вот изображает ее. Это западный вариант тайной вечери. У нас в нашей традиции есть... Вот, вернись назад на одну. Вот есть такая традиция. Таинство причащения состоит из двух частей. Есть тело и кровь Христову, есть такая частичка хлеба и вина. Вот, очищает Господь сам. Человек, участвуя в этой службе, как бы становится участником тайной вечери. Вот на тайной вечере она продолжается. Как бы. И для того, чтобы на ней быть, для этого надо человеку быть как-то чистым. Потому что, ну, вы знаете, что ведь Иуда же ушел с тайной вечери. И вот это как раз момент предательства. Он ушел, разошелся, так сказать, пришел к решению, что пора кончать с этим делом. Надо все это дело сдать властям, потому что да, все-таки можно заметить здесь и заговор. Он сыграл на политической такой системе. Но внутренне он был убежден, что миром надо править не добром и заповедями, призывами к любви, там и все, а силой. Нужно, так сказать, как у нас в лагерях, ну вот в Соловецком лагере, на Соловках же был вместо монастыря лагерь, там было написано: мы всех загоним насильно в светлое будущее. Так было выражено, что мы же светлое будущее строили. Поэтому у нас было так. Мы на разрушили, как у нас в интернационале, мы разрушили.
Бессмертное насилие мы разрушили.
Вот именно. И здесь вот христианство как раз говорит, и Господь говорит, не силой. Был такой момент, когда над ним там издевались, и он говорит в Евангелии, что я мог бы легион ангелов пригласить, так сказать, обрушить всю эту мощь Вседержителя. Но нельзя этого делать. Только миром и любовью. И мир существует только мирными целями. Вот тайная вечеря как раз, и таинство причащения – это тот момент, когда действительно все чувствуют, что мы одни у Бога, что мы с Господом вместе, мы причащаемся Его, так сказать, страданиями Его, телом и кровью, присуществление происходит. Это верх нашей духовной такой силы, что ли. Это является самым главным таинством. Ну и вот грех предательства – это тогда, когда человек все-таки или не хочет. Плохо, когда человек сознательно вступает в борьбу с Богом. В Евангелии даже сказано, все грехи прощаются человеку, кроме одного. Хула на Духа Святого. Когда человек сознательно воюет с Богом, отвергает Его, еще и, так сказать, пытается восторжествовать и говорит, ну, неправда. Вот говорите, Бога нет. Ну, это вот скажите, солнца нет, верно? Ну и что? Кто кому вредит? Солнцу, может, плохо от этого? Тебе плохо ведь. как и здесь. И поэтому таинство причащения, оно очень такое важное, принципиальное, и оно является одним из таких обязательных. Дальше есть таинство священства. Вот, я вам уже сказал, церковь – это все-таки большущая сокровищница нравственных ценностей, верно? Законов, заповедей. Это же очень большое, так сказать, ответственное дело. А кто должен отвечать за сохранность этого? Оно же существует не само по себе. Господь его дал и сказал, руководствуйтесь этим. И Господь сказал, ну вот, чтобы не просто так, знаете ли, все отвечают за все. Помните, как говорили, что мы не работает среди людей. Потому что люди живут после грехопадения. А работает, когда ты персонально ответственен. Вот в церкви Господь поставил 12 учеников и сказал, идите, вот вы, научите сначала. Идите, научите все народы. А дальше крестите, крестящие их во имя Отца и Сына и Святого Духа. И дальше. Блюсти вся елика заповедах вам. То есть, идите крести, научите, крестите. И дальше отвечайте за все, как происходит жизнь. Блюсти вся елика. Все, что я заповедовал вам, все, что я вам завещал, правила жизни, вот это все. Вот вы за это отвечаете. Вот эта церковь ответственна, в принципе, за нравственное, душевное, духовное состояние человека. А если человек, то значит и общество. То, о чем я вам сказал, со мной мы тогда спорили. Школа для ума, я в этом убежден. И дело учителя снабдить человека всеми возможными знаниями. Научить его анализировать, научить его все. И душевные качества его поддержать. Но ответственность все-таки, я считаю, школа несет за его уровень знаний. А вот ответственность за его совесть, за чистоту его совести, за его душевные качества, за его, так сказать, духовную составляющую и даже культурную, за это все-таки несет ответственность церковь. Церковь не просто как группа священников там или кто. Церковь – это все мы вместе. Потому что все крещенные люди – вот они и есть церковь. Вот эти 80% населения Петербурга, которые называют себя православными, вот они и есть церковь. И то, что некоторые из них пытаются прикрыться, я православный, но я не верующий, отвечать будешь там. Ты ж крестился, там Господь спросит, а что ты называешь тогда святым? Не называй себя православным. Что ж ты лицемеришь? Когда тебя спрашивают, то ты не говоришь, что я православный, но не верующий. Что это за такое лицемерие? Если ты православный, так будь добр, отвечай за все последствия. И вот то, что у нас сейчас вот такая ситуация, то я на нее смотрю, у меня свой личный взгляд на это есть. За это мы все-таки отвечаем, православные люди, кто посещает храм Божий. Может, вот 4% у нас примерно посещают храм Божий. Из 5 миллионов это где-то, наверное, 200 или 300 тысяч, если насчитать. Но вот представьте себе, если бы все эти хоть 200 тысяч были, обладали знаниями, опытом, смелостью, твердым таким стоянием, что это наше, и все мы держались бы. Разве мы имели бы такую проблему преподавать в школе основы православной культуры или нет? Вот спорят. Потому что родители в основном, видите ли, против. Родителям это не надо. А то, что из этого ребенка, ребенок потом окажется взрослым обокраденным, обедненным, он же не может найти своего места в нашем доме среди этой культуры. Если вы ему не дали вовремя знаний, значит, вы его обокрали, как говорят. Вы ему не дали возможности почувствовать себя вот в своем доме. Ему там не с кем спорить, общаться с другими он не может. Артур, я сейчас занят, я потом тебе позвоню. Это из металки как раз, из моего тюрьмы. Мы ее называем металкой, потому что металлострой. Понимаете, в чем, так сказать, задача вот школы? дать ребенку возможность открыть ему вот эти все возможности. А дальше пускай он вырастет и выбирает, быть ему там таким или таким. Но он должен знать, что он живет в определенной культуре, в определенных духовных ценностях. И что за эти ценности надо отвечать, надо их прежде всего знать и уметь научить его сравнивать. Вот сравнить наши, ну вот сравнить наш собор, например, с Дацаном, верно? Сравнить наш собор там с этим самым, с мечетью там, или с Никольским собором. Чтобы они понимали, вот здесь свои есть нюансы. Вот наша задача сделать так, чтобы человек, ну все-таки за 1000 лет православие на Руси здесь сделало столько интересного, красивого, что даже сравнивая уже, у нас как есть остатки рая на земле цветы, так у нас есть остатки храмов на Руси. Сколько их осталось? Вот из 750 храмов в Петербурге у нас на сегодняшний день, ну, с учетом новых построенных, где-то около 203 или 204 храма. Вот и все. Вот. А это очень важно, чтобы человек мог почувствовать себя. И что такое служба в храме? Вот Евхаристия, там вот покаяние. После этого вот священство, следующее таинство. Я еще раз говорю, Господь поставил апостолов и сказал, отвечаете за качество жизни, за качество человека. Вот церковь ответственна за качество жизни. Но дайте церкви возможность, так сказать, как-то себя проявить, голос, что ли, дайте, возможности какие-то. А что вот нам, вот у нас собор есть, прекрасно все. А где мы можем собирать остальных? Вот на службе у меня бывает около 1000 человек в воскресенье там у нас. Бывает там, ну, 500. А они после службы должны как-то еще обменяться, обогатиться возможностью общения, верно? Может, у них есть у кого-то необходимость поделиться какими-то впечатлениями, какой-то радостью, познакомиться, в конце концов. Молодые люди должны иметь возможность познакомиться, для того, чтобы это все носило нормальный, естественный характер. А где? Мы ставим вопрос, верните нам хотя бы те здания, которые были. А нет, невозможно, потому что там или школа, или больница. Вот вам далеко ходить не нужно. Вот у нас 77-я школа. У нас есть кто-нибудь 77-й?
Да.
Вы? Вот. У вас же там храм,
да,
Святой Елены. Это же было Еленинское училище. Великолепный храм. Верно?
Знают, берегут.
А?
Знают, берегут историю.
Я знаю. И я им говорю, вот когда вы его откроете, я вам верну подсвечники в нашем храме, с вашего храма иконы. Они здесь. Известные это самое. Но я провожу пример. Прекрасная школа, у нас хорошие отношения, дети сюда приходят. Все прекрасно. Но все-таки полноценного там, такого православного, что ли. Я даже слышал, кстати, такой момент, когда меня это как-то покоробило. Сейчас в школы что делают? Проникают кто? Сектанты, прежде всего, норовят проникнуть. Но с сектантами тут уже как-то научились. Вы не наши и все. А сейчас, я знаю, вот в вашей школе, тут наших прихожан-то дети учатся, значит, приходят сейчас в институте культуры и везде, так сказать, изучают активно дохристианскую языческую эту самую Русь. Сейчас это модно, знаете ли, вот обычаи вот эти там, колдовство, там прыгать через огонь, или что, ну, все вот эти языческие всякие дела. Они получают лицензии на возрождение культурных национальных традиций, ценностей. И вот был случай, вот одна мама мне рассказывала. Взяли детей на экскурсию по городу. Посадили в автобус, и вот экскурсовод говорит, ну а теперь, детки, давайте солнце поблагодарим, давайте помашем луне, давайте там попрыгаем туда-сюда, и все вот это, потому что это наша традиция, это, знаете ли, было. И мама говорит, а что вы делаете-то? Ваша задача повести, рассказать по-культурному. А это традиция наша, у меня лицензия, у меня все законно. Под видом культурных традиций возрождения возрождают язычество на полную стоимость. А вот предложи я, давайте я повезу по храмам учащихся. Кто, какой-нибудь директор школы мне в Петроградском районе разрешит? Да. Если я приду и скажу.
Разрешит.
Если разрешат, честь вам и хвала. Если таким образом. Но вот я вам приведу пример. У меня дочка тоже в этом самом, я вам говорил, в начальной школе учит. Вот что делает? Хорошая школа тоже в ней, все, и понимает. Но когда вот в прошлом году, когда мы праздновали тысячелетие князя Владимира кончины, а перед этим праздновали преподобного Сергия, директор школы говорит, ну повези детей там, в храмы преподобного Сергия. Где Сергия? Она такая нормально относится к церкви и Владимира. Но в отчете не пиши, что посещали храмы преподобного Сергия, а пиши, посещали культурно-просветительный центр, такой-то там храм. Или вот она проводилась, культурно-просветительный центр, потому что иначе нас неправильно поймут. Там в центре не надо, это, понимаете, у нас слово толерантность, оно какое-то приобрело другое значение. Что такое толерантность, если медицина? Вот вы знаете содержание слова? Это когда организм перестает сопротивляться. Когда у него все атрофировано, он, так сказать, безразличен ко всему. И вот нам говорят, что мы должны быть ко всем одинаковы. И к старым языческим традициям, и к сектантам, и к православным. Ну, ко всем одинаковы. Это называется толерант. Это западное понятие. Вот. А это неправильно. Я вам уже говорил, нужно сначала свое, а потом сравнивать. Вот у нас такое богатство. А что у вас? А что у вас? Мы имеем право на это. Это узаконено Европейской конвенцией, всеми международными договорами узаконено. И нужно следить за этим, что преподается, что, так сказать, предлагается. И за это нести ответственность. Я еще раз возвращаюсь, если бы родители у нас хоть 200 тысяч были на хорошем уровне, с сознанием дела, с правом голоса, то, что называется, и умение этим голосом пользоваться. У нас часто право голоса имеют, но пользуются им далеко не так, как положено. Разрушают в основном. Сами себя разрушаем. А вот если все это расставить правильно и сказать, вот мы своих детей хотим все-таки удержать в своей культуре, в своей, так сказать, части. Это для, у нас на это право есть. Вот Путин молодец, он все время подчеркивает. Вот его на него сейчас на днях наехали, что вот там вы игнорируете вроде того, что другие системы. А он ответил, у нас есть тысячелетняя культурная традиция, у нас есть своя история, мы обязаны ее защищать по международным конвенциям, по международным стандартам. И все. У вас есть свои. Мы же вас не предлагаем вам, так сказать, свои рецепты переделки. А вот а России все время предлагают новые варианты. Знаете, вот вам нужно по таким-то законам жить, по таким-то там эту самую, вот эту декларацию, как это называется сейчас, в образовании.
Считают же нас варварами.
Вот и поэтому смеют нам диктовать. А вот это очень плохо. Это значит, в какой-то момент истории мы где-то сами, так сказать, стисли, простите за выражение, склонили голову, схватили нас и держат нас вот в таком полусогнутом состоянии. Пора уже выправиться и сказать, что, ребята, на равных, вот как Путин все, давайте на равных. И мы. Вы на нас санкции, мы на вас тоже. Так его за это, он, видите, чуть ли не прямо на эшафот готовы вывести. А ничего. Но, во всяком случае, вот эту культурную традицию, вот эти все моменты богословские, которые, я все вам хочу доказать, что это вся, из этого выросла наша культура. Из этого выросли наши традиции. И вот если мы детям вовремя не подскажем, что это наш родной дом, и у нем украшения вот такие-то висят, так сказать, у него традиции такие-то. Они потом станут взрослыми, и они будут такими же толерантными, бесхребетными, как вот сейчас. Мы не знаем, куда деваться от этой толерантности. Я вам скажу очень просто. Если бы во времена Пушкина не называли бы слово атеизм, тогда говорили атеизм, там и все, помните эти революционеры? А сказали бы русскому мужику просто безбожие. Что это безбожие. То никаких бы революций у нас не было бы и в помине. А потому что запудрили, простите за выражение, мозги, атеизм, да материализм, да изм, и потом завели всех и стали друг друга, так сказать, и уничтожили самые главные свои опорные пункты, духовные вот эти ценности. Заповеди не нужны, храмы не нужны, Бога нет, все позволено. А сейчас пора каким-то образом останавливаться. Но, к сожалению, наше время истекло.